вместе с вами побыть. 42 главы, конечно же, посмотреть на них буквально за один час, наверное, даже и невозможно, но очень ценно будет, чтобы мы посмотрели сегодня на несколько важных уроков из этой книги. Мы почти заканчиваем эту книгу, и вы, наверное, все согласны, что это, как Лютер однажды сказал, это самая величественная и возвышенная книга во всем Писании. Она непростая книга, и нужно быть очень внимательным читателем, чтобы ее понимать. И, конечно, нужно быть смиренным, чтобы приобретать уроки, которые находятся в этой книге. Структурно, если мы посмотрим на эту книгу, она делится всего лишь на три части. Вы, наверное, это заметили. Первых две главы, они вообще называются прологом, то есть они помогают нам set the stage, или поставить сцену, на которой происходит почти вся книга. Первых две главы, они говорят о том, что кто есть Иов, и мы знакомимся со сценами, которые происходят на небе. Помните, когда сыны Божьи приходят пред лицо Божье, и среди них появляется дьявол и провоцирует страдания праведника Иова. И затем мы во второй части читаем беседы Иова. Вторая часть – это третья глава по 37 главу. Это беседы Иова. Если вы раньше, может быть, где-то изучали эту книгу, вы, наверное, должны помнить, что все эти беседы, они тоже делятся на три части. То есть три цикла бесед друзья Иова, каждый из них выражается по поводу того, где находится Иов, что с ним происходит и что он должен делать дальше. Вот его друзья-утешители, они находятся рядом с ним. И эти три беседы, или три цикла бесед, они заканчиваются речью Елиуя, еще одного самого молодого друга Иова, который также хотел бы поделиться своими взглядами, оценками той ситуации, где находится Иов. Эпилог – это последние четыре главы, 38, 39, по 42 главы. Это главы, которые описывают разговор Бога с Иовом. Некоторые богословы, они считают, что только последних несколько стихов, когда Бог благословил Иова, считаются эпилогом. Я думаю, больше всего согласен с тем, что именно тогда, когда Бог начинает говорить с Иовом, именно тогда, когда он начинает задавать ему вопросы, и помните, он задал ему немало вопросов, очень важных вопросов, именно там начинается развязка всей этой ситуации, которая заканчивается в 42 главе последними стихами. Я думаю, что примерно вот так можно посмотреть на эту книгу с птичьего полета, и это всегда очень полезно еще раз вот таким образом подойти к ней, когда вы читаете главу за главой. Особенно, если вы не читаете в один присест, это крайне важно помнить, каким образом эта книга устроена. Первых две главы – пролог, затем с 3 по 37 – это беседы Иова с его друзьями, и 38 по 42 – это завершение всей этой драмы именно разговором Бога с Иовом. Книга Иова непростая, она не всегда легко читаемая, и она озадачивает сегодня всех, потому что кто бы ни взялся ее изучать, рано или поздно начнет задавать вопросы, которые задавал Иов. Почему страдают праведники? Или если Бог добр, то почему существует зло? Или еще один вопрос: как любящий Бог может позволять злу уничтожать людей? Вопросы много появляются, вопросов, когда мы читаем. Еще один из них – почему плохое вообще случается с добрыми людьми? Вы помните, когда друзья Иова разговаривают с ним, они ему указывают на очень простую формулу. Во всех своих разговорах они, в принципе, следуют одной формуле. Бог свят и ненавидит грех. Если человек согрешил, Бог его обязательно накажет. Или с другой стороны, если человек находится в бедственном состоянии, значит, он где-то согрешил, и поэтому ему нужно единственный выход из этого – только раскаяться. И книга Иова, она как раз показывает нам ответ, что суверенность Божья означает в данном случае, что Бог может наказывать и не всегда за грехи, а на свое усмотрение. И это он делает ради двух вещей. Ради блага души человека, который проходит трудности, и ради своей славы. Это, в принципе, вся идея этой книги Иова. Но вся эта поучительная драма, она разворачивается на фоне одной жизни. Вот на эту жизнь Иова я хотел бы предложить посмотреть с точки зрения родителя, с точки зрения отца. И я не только хотел бы сегодня обращаться к отцам, но вообще к родителям, и даже больше. Эта книга говорит нам о том, что Иов 4000 лет спустя продолжает влиять, или эта книга через жизнь Иова продолжает влиять на наши жизни сегодня. Представьте, что Иов, который жил, он современник Авраама, возможно, даже до Авраама, один из патриархов, жил давным-давно, 4000 лет назад, и сегодня, 4000 лет спустя, мы читаем эту книгу, и в ней находим очень ценные, важные истины, которые влияют на нашу жизнь. Особенно сегодня, когда началось лето, и родители заняты всем, чем угодно, чтобы помочь своим детям организовать свою жизнь. Я думаю, что для нас будет очень полезно, смотря в эту книгу, еще раз увидеть, каким образом Иов мог быть влиятельным отцом, и каким образом, какое наследие он оставил для своих детей. Я хотел бы вам напомнить еще раз одну трагическую историю, хотя в ней есть очень красивая, благородная деталь. Эта история произошла в 2003 году, когда один из космических кораблей потерпел поражение или произошла трагедия, когда этот корабль возвращался в земное пространство, и некоторые неполадки, которые были еще раньше, до того, когда они полетели в космос, эти неполадки дали о себе знать, и весь экипаж, 7 человек, погиб. Вы, наверное, помните, это было в 2003 году. Может быть, кто-то из вас помнит, кто-то изучал, кто-то слышал об этой истории. Рик Хасбенд, это капитан этого космического корабля, знал, что его не будет дома 18 дней. И для своих 2 детей он записал библейские уроки. 36 библейских уроков он оставил для своих детей. После смерти, гибели этих всех людей, именно эта семья получила больше и наград, и признания, и были разные субсидии государственные выделены на эту семью. Было написано много разных книг, в частности, Рик Хасбенд, о нем было написано много разных книг, но самым большим благословением для его детей было именно то, что их отец записал эти библейские уроки. Большое, самое большое наследие из всего того, что эти дети могли получить, это не деньги, не славу, не признание, возможно, и не государственные разные субсидии, сколько то, что сделал отец для них. Я думаю, что каждый отец, каждая мама, мы все, взрослые люди, как христиане, мы где-то оставляем какой-то след. Мы каким-то образом влияем на окружающих людей. Я думаю, что не только отцы, не только мамы, но все, каждый христианин может извлечь пользу из этой книги. Какие следы мы оставляем после своей жизни, там, где мы бываем рядом с людьми. Поэтому я хотел сегодня обратить именно внимание на этот персонаж из книги Иова, на самого Иова, и вместе с вами посмотреть на 5 благословений, или 5 ценностей, которые Иов оставил своим детям. Ими он оказал необычное влияние не только на своих детей, но и на многие поколения, включая нас с вами. Мы один за другим посмотрим эти благословения. Я хотел бы, чтобы вы попробовали сегодня применять эти важные ценности для себя и просить у Господа, чтобы Он сделал вас инструментом этих ценностей для людей, которые вокруг вас. Особенно родители. Лето, наше лето, оно очень часто сопряжено с разными кемпами, с разными выездами и так далее. Очень легко за всей рыбой, за всеми палатками, за всеми общениями где-то потерять эту роль или унизить ее, или пренебречь этой ролью как отцов или матерей. Поэтому, я думаю, для меня это было очень большим благословением сегодня еще раз прочитать всю книгу Иова. И для нас всех это будет большим благословением посмотреть, какие ценности Иов оставил для своих детей. В первую очередь, это целостный характер. Когда мы только открываем книгу Иова, мы читаем следующие слова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Я хотел бы, чтобы вы внимательно еще раз посмотрели в первой главе, 8 стих. Это другой раз, когда сам Бог повторяет эти характеристики в присутствии дьявола. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане». Обратите внимание, в этом стихе сам Бог повторяет четыре качества Иова. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Если у вас есть Библия, посмотрите, пожалуйста, еще раз вторую главу, переверните буквально одну страничку, и вы посмотрите еще один раз. Бог как раз посреди всех этих несчастий, посреди них, опять сатана приходит в его присутствие, и Бог ему говорит, сказал Господь сатане, это 2 глава, 3 стих, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле?» И опять мы видим те же самые качества, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. «И доселе тверд в своей непорочности». Такое частое повторение и тот факт, что источник этих слов является сам Бог, говорит нам о том, что у Иова был действительно целостный характер. Этот целостный характер, друзья, был подарком Иову от Бога. Мы должны понимать, что все доброе, что человек имеет, он имеет от Бога. И это Бог производил в нем такой характер. Но я хочу обратить на это внимание. Он был носителем целостного характера и понимал свою ответственность иметь такой характер. Вы знаете из всей книги Иова, у Иова было очень много разных обстоятельств и ситуаций, когда он мог бы проявить не тот характер, о котором мы сейчас говорим. Дурной характер мог бы проявить. Но мы видим, Иов, несмотря на страдания, проходит именно и проносит через эти страдания целостный характер. Здесь и Божья работа, и в то же самое время ответственность Иова. Во всем списке качеств Иова, которые мы встречаем в первых стихах, мы видим именно человека с уникальным характером. Мы читаем в этой же главе, что он был очень богат. Иов был очень знаменит. Он был очень влиятелен, популярен. Но я хочу еще раз напомнить вам, друзья, прежде чем Иов был популярен, и прежде чем он был богат, и прежде чем он имел даже семью, Писание отмечает, что он был человеком целостного характера. Такая последовательность не случайна. Я хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели в первой главе. Эта последовательность очень важна для нас, чтобы ее увидеть здесь. Четыре термина, синонима, которые описывают характер Иова. В первую очередь, он был непорочный. Слово «непорочный» в английском переводе – это «blameless», что означает «законченный» или «совершенный», «целый», «неиспорченный», «без изъяна», в отличие от «запачканного» или «испорченного». И указывает на целостность, на его «integrity». Есть такое слово в английском языке, я думаю, оно точнее передает «integrity» of a character, целостность личности и его характера. Сам термин характеризирует Иова как настоящего человека. Непорочный означает целостный, одинаковый как внутри, так и снаружи. Вы когда-нибудь резали, наверное, organic food или, скажем, organic fruit? какую-нибудь органическую пищу, скажем, или особенно, когда это касается, допустим, яблока, вы разрезаете его, оно внутри уже подгнило. Вот целое, невредимое яблоко – это целостное, а вот это чуть-чуть подпорченное внутри, или когда вы на него смотрите, и вдруг вы его поворачиваете, видите, там червь внутри. Есть дырочка, и где червь съедает. И он там внутри съедает это яблоко. Вы понимаете, что речь идет о целостности, речь идет о том, что характер у Иова был как раз одинаковым. Внутри, справа, слева, сзади, спереди, если так можно выразиться, его характер был одинаковым. Если бы вы разрезали бы его характер, вы увидели бы, что он был одинаков. Речь не идет о том, что Иов был безгрешным, но послушайте внимательно, что означает целостность. Это для меня очень простое определение. Речь идет не о том, что он был безгрешным, но о том, что грех не мог прижиться в характер Иова. Вот что означает целостный. Иов, как и все другие люди, он не был Христом, он не был совершенным, но это был человек, в котором грех никогда не мог прижиться. Грех не мог прилепиться к душе этого человека. Его непорочность была его ежедневным решением, это было его ежедневным намерением. Он серьезно относился ко всякому греху, будь он малый или большой, видный или скрытый, популярный или нет, желанный или уважаемый. И он понимал, что греховность каждого человека делает и его предрасположенным ко греху. И мы видим, что как раз вот эту деталь я хотел бы подчеркнуть. Иов был ответственным, он понимал свою ответственность. Несколько текстов я хотел бы вам привести для того, чтобы вы могли увидеть. Иов, понимая свою ответственность, все делал для того, чтобы сохранить свой целостный характер. Если бы вы спросили у детей Иова, они бы именно об этом и сказали, что это человек, в котором непорочный характер. Иова, 31 глава, 1 стих, мы читаем: «Завет я положил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Мы видим здесь ответственность Иова. Или в этой же главе, 4 стих и ниже. Послушайте вместе, мы обращаем внимание сейчас на целостность характера Иова и его ответственность в этом. «Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих врагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонились от пути, а сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут». Я подчеркнул здесь и глаголы, и слова другие, которые говорят о разных органах или членах нашего тела. И очень серьезно следил за своим характером, и это выражалось тем, куда он ходил, что он делал со своими глазами, что он делал своими руками. Мы видим это. Чуть-чуть позже он говорит и о сердце. Он следил за своим сердцем. Родители, дорогие друзья, для нас это очень важно, чтобы мы увидели характер, который мы носим в себе каждый день, видят люди окружающие. Если вы родители, то это видят наши дети. Они очень много могут слышать добрых слов, но они наблюдают за характером. Иов был непорочен. Даже тогда, когда пришла беда, Иов оставался непорочен. Он был непорочен, когда был богат, и он оставался непорочен, когда пришли бедствия. Его жена, помните, больше всего, что неверующий человек, обратилась к нему с коварным предложением: «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Для нее непорочность своего мужа, ее собственная, наверное, была инструментом достижения благополучия, имиджа, безопасности или богатства. Как только все это исчезло, Бог, который посылал бедствие, ей не нравился, и она предлагала даже Иову оставить веру в Бога. Жить перед ним праведно не имело больше смысла. Это корыстолюбивая непорочность, поверхностная. У Иова было по-другому. Быть непорочным для него было благословением. не то, что приносит непорочность, а быть непорочным для него уже было благословением. Иова, 2 глава, 10 стих, мы читаем: «Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И мы видим здесь ремарку автора: во всем этом Иов не согрешил устами своими. Такой характер производит Бог в каждом верующем, и Иов тоже это понимал. Он понимал, что непорочность – это дело Бога. Давайте мы прочитаем 29 главу, 2 стих. Это из разговоров Иова с его друзьями. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня!» Обратите внимание, Иов признает Божью руку в своей жизни. И он не только говорит о внешнем благополучии, он говорит и о своей душе. Он говорит: «Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим». Иов понимал, что непорочный характер – это Божий дар, и он никогда этим не хвалился. Мы видим второе слово «справедливый». В этом описании Иова мы видим слово «справедливый». Этот термин, с еврейского «яшар», буквально означает «прямой», «ровный» или «правый». В английском переводе «upright», в отличие от чего-то кривого, погнутого или сбившегося с пути. Теперь эти два слова, хоть они и синонимами являются, в то же самое время они говорят теперь о внешней жизни, о поступках, о действиях, об образе жизни. Если первый термин «непорочный» указывал на качество души, то слово «справедливый» указывает на две части – и на душу, и на то, каким образом качественное сердце влияет на качество жизни. И речь идет о намеренном образе жизни, о поступках, которые соответствуют Божьему Слову и Божьим стандартам. Слово, кстати, очень часто указывает, слово «справедливый» указывает на Божью работу в сердце человека, когда Он направляет жизнь человека на путь и делает ее угодно Ему. Помните в притче очень известный для нас текст: «Во всех путях познавай Его», и помните дальше, что написано: «И Он направит». Он направит, это слово «направит», Он исправит путь твой. Он направит тебя на прямой путь. Это дело Бога в нашей жизни. Иова, 6 глава, 10 стих, мы читаем: «Это было бы еще отрадуя мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отверг изречений святого». Именно об этом идет речь, о справедливости, в данном случае о верности Иова Божьему Слову, Божьему образу жизни. Справедливый – это значит человек, который понимает, что есть Божье, что человеческое, и он выбирает Божье. Очень интересно, я думаю, что вы на это обратили внимание. Самые первые беседы, помните, Ильфаз, затем Вилдад, затем Софар, эти трое людей, они обращаются к Иову, и они ссылаются в своем разговоре на определенные авторитеты. Они ссылаются на опыт, на ощущения, на сны, на различные соображения, на традиции, на домыслы, на свои предположения и даже на человекоцентричное богословие. Они, в принципе, говорили: если бы ты делал правильно и хорошо, то Бог бы тебя обязательно благословил бы. И об этом говорил и Вилдад, и Елифаз особенно. Они подчеркивали Иову: Иов, не может быть проблемы без проблемы. Если у тебя бедствие, значит, ты где-то что-то сделал плохо, тебе нужно там разобраться. И они толкали постоянно его на это человекоцентричное богословие. Каким образом? Они говорили, что человек, в принципе, их идея была, теология была построена вот на чем. Что человек может заработать Божье благоволение. И Иов говорит, очень часто он говорит: разве может человек оправдаться перед Богом, хотя и они повторяли это. Мы видим, человек Иов был человеком, который опирался на Божье откровение. На Божье откровение. Он написано в 6.10, вот в этом тексте, «Ибо я не отверг от себя изречений святого». Еще один текст. Я беру выборочные тексты, друзья, чтобы проследить вот эти характеристики Иова. Иова 23 глава, 11 стих и 12. Иов говорит, «Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал, глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Друзья, вы знаете, почему это важно? Для нас, родителей, особенно это очень ценно. Смотрите, если ребенок уходит от вас, как будто бы не получив ответа, вы не сделали то, что нужно с ним сделать. Ему нужно объяснить, что это его сейчас, это его ответственность выбрать. Он будет думать то, что о нем думают люди, или он будет думать то, что о нем думает Бог. Именно вот это как раз и означает справедливый, то есть Иов всегда считался с Божьей оценкой. Иов всегда считался с Божьим авторитетом, его слово. И он всегда принимал во внимание именно Божью оценку своей жизни, самого себя, всего того, что он имел. Поэтому он мог быть справедливым. Он мог быть прямым, ровным, правым. Тот, который делает то, что правильно. Осознанно, шаг за шагом, он шел по Божьему пути вместо путей человеческих. Отцы, в первую очередь, мамы, наше послушание Богу будет большим благословением для наших детей. Всегда. Наше личное послушание Богу будет большим благословением для наших детей. И я надеюсь, что мы непослушны Богу только тогда, когда дети смотрят на нас, но это становится больше и больше характеристикой нашей жизни. Текст первой главы говорит нам о том, что Иов был также богобоязненный. Это третья характеристика, которой отличался Иов – страх Божий. Везде и повсюду Иов осознавал Божье присутствие. Когда мы говорим о страхе Божьем, друзья, речь идет об отношениях. Отношения с Богом для Иова были наибольшей ценностью. Он жил во свете Божьей святости. Он любил Бога и надеялся на Бога. Горе и трудности имеют своей целью проверить нашу любовь. Именно то, что мы любим, проверяется в бедственных обстоятельствах, каких-то трудных обстоятельствах. Вот страх Божий – это означает любить Бога или иметь отношения с Ним и ценить этими отношениями больше всего. В жизни Иова это видно из того, когда пришли бедствия. Он искал одного. Если вы слышите его речь с одним другом, с другим другом и с третьим, вы должны были услышать вопросы. Иов задает вопросы Богу. И вы знаете, здесь нам нужно увидеть одну вещь, друзья. Вопросы, которые Иов задает Богу, они говорят о том, что Иов хочет понять Бога. Он хочет понять его действия, он хочет понять его цели. Другими словами, он не относится безразлично к тому, что Бог делает в его жизни. Во-первых, он понимает, что Бог что-то делает. И он не понимает совершенно ясно для него, непонятно, что именно. И он задает эти вопросы. И он даже challenges God. Он просит, чтобы Бог пришел на суд с ним. Но это может сделать человек, который имеет глубокие отношения с Богом и который любит его. Имея эти отношения с Богом, страх Божий помогал ему задавать эти вопросы и не замыкаться в своей молитве, открывать свое сердце перед ним. И не бояться того, что будут думать о нем люди. Страх Божий выражался в том, что Иов никогда ни в благополучии, ни в бедствии не надеялся на себя, свои силы, свое богатство, свою праведность, на что постоянно толкали его же друзья. Посмотрите, Иов, 6 глава, 11 стих. Что за сила у меня? Иов сейчас оправдывается. Ему говорят, о, если бы ты был праведный, то Бог бы тебя не наказал бы. Иов отвечает, что за сила у меня, чтобы надеяться мне? Даже если бы он, другим словом, он говорит, даже если бы я и был праведный, разве я мог бы оправдаться перед Богом? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? 12 стих 6 главы. Твердость ли камней твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Страх Божий – это был единственная причина, основание, которое сдерживало Иова от глупых решений и высказываний. Он делал Иова сильным и свободным. Посмотрите еще 9 глава, 2 стих. «Правда, знаю, что так, но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против Него и оставался в покое». Другими словами, Иов говорит, что невозможно, даже самому лучшему человеку на земле невозможно оправдаться перед святым Богом. Друзья верили как раз наоборот. Страх Божий также говорит о том, что Иов полагал свою надежду на Бога только. В то время, когда у него было золото и было очень много скота, он продолжал надеяться на Господа. Иова 31:24 мы читаем, «Полагал ли я в золоте опору мою, говорил ли я сокровищу, ты надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много?» 27 стих, он говорит, «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Это образный язык, он говорит, «Хвалил ли я себя когда-либо в том, что я достиг?» И этими словами Иов показывает, что его надежда была на Господа. Это и есть страх Божий. Еще одна характеристика, которая говорит о целостном характере Иова. Он был удаляющимся от зла. Вы знаете, что каждый человек куда-то бежит. В каждом деле, в каждом обстоятельстве мы куда-то бежим. И мы бежим всегда в двух направлениях. В направлениях. Или от Бога, или к Богу. Это можно сказать по-другому. Каждый человек движется или от зла, или ко злу. Говоря об этом, мы очень часто думаем, что зло, или мы думаем слишком примитивно о зле. Это какой-то ужасный поступок или действие. Но Библия помогает нам немножко глубже посмотреть на это. Зло. Многие тексты в Библии говорят о том, что зло – это отсутствие Бога в сердце. Или зло – это отсутствие любви к Богу. Там, где нет Христа, там зло, там ад, Спержин говорит. Где нет Христа, там ад. И если в нас нет любви к Богу, там уже ад. И поэтому нам нужно понимать, что когда речь идет об удаляющемся человеке от зла, мы должны помнить о том, что Иов был человек, который любил Бога. Он боялся делать что-либо без Бога. Он удалялся от зла, бежал от него, уклонялся. Это был человек, который знал Господа. Вы знаете, друзья, это связано с одной очень важной, с одним очень важным концептом. Сегодня я слышу очень много, существует такая проблема, как identity crisis или кризис идентичности человека. Когда человек не понимает совсем, кто он. Мы, верующие люди в Иисуса Христа, мы понимаем, что нашу идентичность определяет Бог. И то, что Бог говорит о нас, должно быть самым ценным для нас. И Его оценка о нас, она должна определять то, что мы делаем. Итак, первое благословение, которым Иов благословил своих детей и поколения многих-многих верующих людей, читающих эту книгу, это целостный характер. Родители, не упустите возможности этим летом благословить своих детей целостным характером. Покажите им пример целостного характера. Пример человека, который удаляется от зла, который любит Господа больше всего и который ценит отношения с Богом больше всего, что они имеют в доме. Второе, что Иов оставил для своих детей, это сердечная молитва. Я думаю, что на это стоит обратить внимание, друзья. Самые первые стихи, все истории о жизни Иова показывают, что Иов был человеком молитвы. Молитва для него не была чем-то каким-то скучным или банальным. Мы видим, что книга Иова начинается с ремарки о том, что Иов молился, очень часто молился, и заканчивается книга Иова тем, что Иов очень много молился. И если вы были внимательны, читая книгу Иова, вы должны были отметить такой интересный момент. Иов отвечает своим друзьям, и незаметно даже для читателя, вдруг его разговор превращается в молитву. Вы должны были это заметить. Каждый ответ Иова, он содержал в себе немножко или много молитвы. Неважно, сколько слов было сказано Иову, но он был человеком молитвы. Он любил молиться. Он взывал к Богу. И он знал, что только у Бога есть ответы для его души. Он понимал, что молитва – это отношение с Богом. Посмотрите, Иова 1.5. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за своими детьми, и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. И так делал Иов во все такие дни». Иов молился своевременной молитвой, регулярной молитвой, заступнической молитвой, утренней молитвой и молился постоянно. Это была практика его жизни. Он любил общаться с Богом. В каждом ответе, как я уже говорил своим друзьям, общаясь с ними, он всегда свое сердце содержал в молитве с Богом. Вы знаете, друзья, почему я назвал именно сердечная молитва? Потому что мы можем молиться устами. Мы можем очень много красивых слов сказать своими устами. И будучи в церкви долгие годы, слушая хорошие проповеди, читая Божье Слово, мы можем молиться хорошими словами. Я провожу Book Boys Club в понедельник с 10 до часу, о котором я вам раньше говорил. Там 14-13 ребят. Вот они, у нас есть время для общения, есть время для молитвы. Я когда иногда слушаю их молитвы, я не думаю, что, возможно, там и есть уже кто-то, кто рожден свыше. Но когда я слышу их молитвы, они молятся, как пуритане. Они знают о Боге то, что я в 13 лет не знал. И здесь очень важно, чтобы мы увидели одну очень важную деталь, друзья. Сердечная молитва – это то, чему дети могут научиться, и это огромное благословение. И они могут этому научиться от родителей. И дай Бог, чтобы они научились не просто молиться, но чтобы они молились сердцем, чтобы они видели свою нужду от Господа. Друзья, это большое благословение. Пожалуй, одно из самых больших благословений, которое Иов оставил своим детям. Он научил их сердечно молиться. Иов всегда молился очень честно. Если он считал, что его наказание несправедливое, он шел к Богу и говорил: «Господи, не понимаю, за что? Не понимаю». И когда Иов видел, когда Бог показывал ему свою славу, он опять молится, и он смиряется перед ним. И мы видим смиренного человека перед Богом, который любил молиться всю свою жизнь. Я хочу привести несколько текстов, как пример. Иов, 12 глава, 4 стих. «Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал, посмешищем, человек праведный, непорочный». Иов сам говорит о том, что он был человеком молитвы. 16 глава, 17 стих. «При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста». Genuine. «My prayer is pure». Иова 16:19 мы читаем: «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних». Он молится к Богу каждый день, даже в своих трудностях. И вот 16 глава, 20 стих. «Многоречивые друзья мои», он говорит, «к Богу слезит око мое». Если точнее перевести это слово «слезит», означает «брызжет око мое». То есть эти слезы брызгали с его глаз. Он молился Богу сердцем. Он изливал свое сердце, несмотря на то, что эти умные друзья сидели рядом с ним и где-то упрекали его. Иов любил молиться, потому что молитва была средством очищения его души. Он готов был каяться. Это видно в его разговоре с Богом. Когда он просит Господа, чтобы тот указал ему, он готов каяться. И мы видим, эта готовность, она затем реализовалась в 42 главе, даже в 41 главе, когда Бог начал задавать ему ряд вопросов. Иов понимал, для того, чтобы быть рассудительным и непорочным, и любить Господа, нужно молиться. Иов понимал, чтобы удаляться от греха, необходимо молиться. Чтобы быть непорочным, нужно молиться. Чтобы расти в страхе Божьем, нужно молиться. Нужно просить, взывать к Богу. Бог все делает, друзья, в ответ на наши молитвы. И очень часто Бог не отвечает на наши молитвы просто потому, что мы не взываем к Нему. Просто не взываем к Нему. Мы бормочем что-то Ему, возможно, говорим Ему какие-то слова, но мы не взываем Его. А взывать кто может? Тот, кто понял, что Он нуждается. Взывает Богу тот, кто понял, что он не может дальше сделать ничего. Иов понимал молитву как отклик души на Божью истину. Иов всегда молился в ответ на истину. Когда Бог говорил к Иову, открывая ему, кто есть он и кто есть Бог, Иов, написано, пал на лицо свое и поклонился. Его молитва была ответом на истину. Затем вы помните ходатайственная молитва Иова за его друзей. Бог говорит Иову, пойди помолись, он принесет жертву, ты должен принести, вернее, они принесут жертву, ты помолись за своих друзей. И мы видим, Иов это делает. Иов мог молиться даже за своих врагов, друзья, потому что он всегда молился в своем сердце. Он молился за своих детей, потому что он молился в своем сердце. И я уверен, он молился о своей жене неверующей, потому что он умел молиться в своем сердце. Он был человеком молитвы. Он понимал, что молитва была оружием против всякого греха. Я хочу вам задать вопрос, друзья. Являетесь ли вы молящимися родителями? Молитесь ли вы сердцем, родители? Является ли молитва нашим спутником жизни? Слышат ли дети от нас быстрее ропот или воззвание к Богу? Слышат ли они, что мы спешим к Нему даже в одной фразе? Спросить у Него защиты, мудрости, утешения на тот момент, в котором мы находимся. Или когда дети приходят к нам с самыми разными проблемами, которые случаются у них, учим ли мы их именно этому, друзья? Это огромное благословение, которое принес Иов своим детям. Дети Иова, первый десяток и второй десяток, который Бог дал ему, знали Иова как человека молитвы. Знают ли нас люди, как людей молитвы? Обращаемся ли мы, взываем к Богу для того, чтобы Он менял нашу жизнь, менял наши отношения, изменял наших недругов, наши настроения, планы, волю, желания? Оставим ли мы для детей наследие живой молитвы? Третье благословение, которое Иов оставил своим детям, это семейные отношения. Теплые, дружные, семейные отношения. Мы встречаемся с семьей Иова дважды, в начале и в конце книги. И это тоже не случайно. Иов очень любил свою семью. Иов очень любил свою семью. Сам Иов вспоминает о семье часто на протяжении, когда у него не было семьи. Я несколько текстов хотел бы вам показать, потому что Иов видел свою семью как особенное Божье благословение. Откройте сначала, этого текста у меня здесь нет. Опять откройте первую главу. Обратите внимание, первый стих говорит, «Был человек в земле Уц, имя его Иов, был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Второй стих. «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери». И затем третий стих говорит о его имении, и о том, что он был знаменитым человеком. Последовательность, друзья, тоже говорит о том, что у Иова была очень ясно выстроена приоритетность. Сначала Господь, потом семья, а потом бизнес, деньги и все остальное. Это было очень четко показано во многих других моментах, когда Иов говорил о своей семье. Он видел семью как особенное Божье благословение, не второстепенное. Конечно же, мы никогда не скажем, что семья – это второстепенная, но иногда жизнь говорит о том, что мы быстрее гонимся за всем остальным, но не дорожим семьей, друзья. Джим Джордж в своей книге «Муж по сердцу Божьему» однажды написал очень ценные слова для меня и для каждого из нас, родителей. Он говорит, «Дни слишком лукавы, и риск слишком велик, чтобы не вложить всю душу в воспитание детей». Не вложить всю душу в воспитание своей семьи и не позаботиться о ее духовном состоянии. Посмотрите, Иова, 29 глава, 5 стих. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». Обратите внимание, у Иова было очень много потерь. Он потерял скот, очень много скота. Он потерял много разного богатства, свой бизнес, поля, все потерял. Он потерял и свою семью. И среди всего потерянного, самая большая потеря, он говорит, дети мои вокруг меня были. Это было для него очень большим благословением. Иова, 16 глава, 7 стих. «Но ныне он изнурил меня». И написано, «Ты разрушил всю семью мою». Он обращается к Богу. И он говорит о том, что самой большой потерей это была его семья. Очень возможно, что даже свою жену он потерял. Иов очень любил свою семью и видел ее как особенное Божье благословение. Он был влиятельным отцом-лидером для своих детей. Иов задавал хороший тон в своей семье. Он был катализатором. Вы знаете, друзья, хоть мы об этом много раз говорили, я думаю, что это очень актуально, напомнить для нас всех, родителей. Когда мы появляемся в дом после работы, или, может быть, мы выезжаем где-то в парк, что мы несем с собой? Какую атмосферу создает отец в первую очередь? Иов был очень важным и серьезным катализатором всей динамики вот этих отношений в семье. Он всем своим поведением, своим отношением к каждому из детей, он говорил им о том, что семья – это очень важно, это ценно. Иова, 1 глава, 4 стих. «Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Это тоже не случайность. Иов был непорочным, справедливым, богобоязненным, удаляющимся от зла, и поэтому он был очень влиятельным в своей семье. Он был человеком, который определял атмосферу в доме, задавал тон отношений, он определял содержание разговоров, глубину отношений в семье. Другими словами, отношения в семье были больше всего результатом его присутствия, его влияния. Мы видим из этого же стиха «Дети его были вокруг меня». Важный факт, что дети были вокруг него, а не он вокруг детей. То, что дети были вокруг него, говорит об авторитете Иова, о его притягающей силе. Детям было приятно быть с Иовом. Они хотели быть с ним. И это мы видим даже вот в этих нескольких фразах. Иов находил много времени для своей семьи. У него было много скота, был большой бизнес, много полей, много родственников, друзей, много политических дел или разных социальных дел. Он в 29 главе, если вы помните, написано, он сидел у ворот, он был судьей, он старейшином в городе был, он был советником для многих, защитником слабых, отцов для нищих, отцом для нищих, строгим для беззаконных, военачальником. Но семья была на очень важном месте, на втором после Бога. И очень интересно, что сам факт, что Иов молился по числу детей своих, говорит о том, что он заботился больше всего о духовном состоянии своей семьи. Посмотрите Иова, 5 стих 1 главы. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их». Он был священником в доме, который предстоял пред Богом за свою семью. Он беспокоился о том, как жили его дети, как они ходили перед Богом, что было в их сердце, как они верили, друзья. Вы знаете, что много сегодня проблем или проблемных детей, подростков, вырастают по одной причине. Кстати, в тех домах, где есть отцы, но отсутствуют постоянно на работах, больше всего проблемных детей, чем те семьи, у которых нет вообще отцов, которые умерли или погибли где-то. Это, говорит, статистика. Социологи, психологи, изучая этот вопрос, они проводят очень важную статистику, что дети, у которых есть отцы, но не бывают дома, намного хуже себя ведут и быстрее попадают в тюрьмы, чем те дети, у которых вообще нет отцов. Иов имел отношение с каждым из своих детей, и с каждым из них он мог проводить время, друзья. И проблема сегодня моя, может быть, и каждого родителя, что за гонкой, за спешкой, везде успеть, малину собрать, посуду помыть, в доме попылесосить, можно все нужно сделать. И дети часто остаются неуслышанными, непонятыми. Они вырастают неуслышанными, непонятыми, и затем родители не знают, что с ними делать, когда им 15-16 лет, потому что они никогда не имели времени выслушать их. Я хочу еще раз напомнить об этом, друзья, потому что даже сам, зная о том, что правильно, я очень часто этого не делаю. Это в первую очередь напоминание мне и затем каждому из нас. Мы взрослые, когда мы говорим с нашими детьми, не спешите им морали читать. Не нужно сразу им наставления давать. Послушайте их сначала. И если они не открываются, задайте им вопросы, которые помогли бы им открыть их душу, их сердце, их интересы, их ценности, их Евангелие, в кавычках, в которое они верят, их идолов. Разузнайте сначала, что в них в сердце. И я, друзья, смотря вот на Иова, я вижу больше всего, что это был человек, который знал, что происходит в сердце. Потому что он даже молился о том, что он не знал. Вдруг, если где-то они как-то согрешили, Господи, я молюсь об этом. Это означает, что он очень серьезно относился к тем вещам, о которых он знал. И что-то делал для того, чтобы знать, что происходит в сердце его детей. Иов знал наклонности, привычки, характер, способности, недостатки своих детей. Друзья, самым важным служением это является наше воспитание. И вопрос не только идет сейчас о родителях. Друзья, если, возможно, вы еще не родители, уже выросли, здесь молодежь, смотрю, сидит, когда-то Бог даст вам семью. Очень важно, чтобы вы учились ценить семью сейчас. Если у вас нет отношений с своими родителями, молитесь об этом. Стройте эти отношения, пробуйте идти навстречу своим родителям. Нам все равно, друзья, есть много чего, что нужно преодолеть между нами, родителями и детьми. Есть много чего, что нам нужно сделать для того, чтобы семья стала ценностью для каждого из нас. И если мы что-то сделали вчера, это не означает, что мы вчерашними победами можем жить сегодня в семье. Нам нужно продолжать расти вместе с нашими детьми, двигаться в жизни и смотреть на их жизнь, и знать их сердце. Что вы делаете сегодня, родители, чтобы развивать отношения со своими детьми? Насколько вы действительно знаете своих детей? Мы можем согласиться, что это нужно. Мой вопрос немножко другой. Делаем ли мы что-то для того, чтобы знать наших детей сейчас? Мы, возможно, знаем, как они закончили школу. Что мы делаем для того, чтобы они правильно могли относиться? Я буквально сегодня, пока я вот сидел в своем кабинете и занимался, читая эту книгу, мой сын миллионы раз ко мне забежал. И я видел, как часто моя подготовка к проповеди мешает мне знать его сердце. Я даже несколько раз где-то сказал, запретил ему, хватит бегать сюда ко мне, я занят. И потом мне нужно было остановиться и выйти из комнаты, найти своего ребенка и узнать, что в него сердце. Потому что если я еще раз или два это повторю, ему станет 13, потом 15, и он уйдет. И это лето, друзья, я еще раз хотел бы родителям напомнить. Лето – это уникальнейшая возможность построить глубокие отношения с нашими детьми. Не спешите читать им свои нотации. Нам нужно их наставлять, нужно им их учить. Нам нужно помогать им понимать жизнь. Но не спешите это делать. Поймите их сначала. Возьмите немножко времени, посидите, посмотрите им в глаза. Узнайте, что у них в сердце. Узнайте, о чем они переживают, почему они плачут, почему они радуются, почему они хотят то, что они хотят. Иов оставил своим детям семейные отношения. Они хотели быть, дети хотели быть со своим отцом. Я думаю, что родители, наверное, если честно, посмотрят на свою жизнь и то, где они находятся, может быть, о чем-то жалеют, друзья, но не поздно. Мы можем молиться о том, чтобы наша семья и чтобы мы, как родители, были местом, где нашим детям будет приятно, хорошо, где они, куда они будут бежать. И если, кстати, у вас есть возможность побыть с семьей, то не отдавайте своих детей куда-то в лагеря. Побудьте вместе с ними. Это самое дорогое, что вы можете подарить им в это летнее время. Как самый лучший лагерь не будет для них такой ценностью, как ваше время вместе с вашими детьми. Don't lose that opportunity, please. Четвертое благословение, которое оставил Иов своим детям. Это страдания. Иов очень много страдал. Своей жизнью он оставил для своих детей и их детей важную истину, что страдания являются очень важной составляющей жизни, даже праведных людей. Но еще важнее, страдания являются еще и большой ценностью. Через жизнь Иова, описанную в книге, Бог помогает нам понять происхождение, суть, необходимость и ценность страдания, и как к ним относиться. И Иов, друзья, оставил своим детям пример, как относиться к трудностям. Он показал своим детям, что страдания – это Божий инструмент, который преображает его душу. И несколько очень важных элементов о страдании мы можем здесь отметить. Несколько ценных выводов насчет страданий. Когда-то мы поговорим, возможно, с детьми Иова, с первым десятком и со вторым. И я думаю, что они будут вспоминать о своем отце, и когда они будут рассказывать, они обязательно будут говорить о страданиях. И вот что они, возможно, скажут. Мы поняли, что страдания – это не шутка и не сон. Страдания или трудности могут быть в кино. Мувик. Но страдания – это не кино. И это не сон, и это не какая-то виртуальная игра. Страдания очень реальны. Страдания Иова были реальными. Потеря богатства была реальной, потеря благополучия была реальной, потеря семьи была реальной, смерть детей была жуткой реальностью. Враги Иова, Савияне, Халдеи были реальными, болезнь его была реальной. Дьявол был реален, его страх, мучение, разбитость, отчаяние – все это было реальностью жизни Иова. Страдания – это не шутка. Второе, что мы можем увидеть в жизни Иова насчет страданий. Страдания не случайны. Если смотреть за кулисы каждой трудности, то мы можем увидеть, кто всем руководит. Для этого первые две главы Иова. Всеми трудностями, хоть они иногда совершаются дьяволом, всеми трудностями управляет Бог. Он поставил предел не однажды дьяволу. Вот это можешь сделать, это не делай. И об этом мы недавно тоже говорили. Я проповедовал об этом, насколько важно в наших беспокойствах доверять Христу. Мы слышим об этом очень много проповедей. Но нам нужно помнить, страдания не случайны, все они даны Богом. И Он управляет всеми, каждым из них. Помните, Иова 1.12 сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Ты понял? И дьявол сделал ровно столько, сколько Бог ему позволил. Иова 2.6, вот он в руке твоей, только душу его не тронь. Мы много можем еще привести текстов, я пойду немножко дальше. Страдания мы можем увидеть из жизни Иова, они не бессмысленны. Все они имеют цель и назначение. У Бога есть разные цели, я о них уже говорил. О них стоит еще раз поговорить или отметить их. Первое – это благо. благо нашей души и затем слава Божья. Именно среди трудностей Бог открывается нам великим, славным, святым, богатым, удивительным Богом. Страдания не бессмысленны, они имеют смысл, они имеют цель. Страдания не напрасны, то есть они полезны. Они не просто допущены, но определены добрым Богом, тогда они не напрасны, если так. Он во всем производит свое благо. Страдания смирили Иова, разве не так? Помните, последняя глава. Страдания смирили Иова, они сокрушили его дерзость. Где-то в его вопросах, которые он задавал Богу в молитве, была дерзость. Он от усталости своей, от болезни, от потерь, от эмоционального измождения, он где-то позволил себе быть дерзким с Богом. И в конце книги мы читаем, как Иов налагает руки на уста свои, и написано, покрытый, он поклоняется Богу, падает в пепел. Страдания не напрасны. Страдания не вечны. Страдания, когда мы смотрим на Иова, мы можем понять, страдания не будут всегда с нами. Иов реально переживал страдания, но он не измерял свою жизнь страданиями в этом дне, здесь, на земле, и не измерял свои страдания только земной жизнью. Он имел надежду. Помните, сколько раз... Много очень раз, я уже не буду эти тексты читать, но Иов говорит о надежде. «Я знаю, Искупитель мой жив». Он вновь и вновь выражает свою надежду, этим самым показывает, что страдания не вечны. И еще одно, я думаю, что стоит отметить, что страдания не наши. Все страдания не наши, а Божьи. Что я имею в виду? Иов видел свои страдания как Божье дело. Он называл их «стрелы Божьи». Жезл Божий, руку Божью, сети Божьи. И это важно нам, друзья, проследить по всей книге. Иов очень ясно показывает богословие, которым он руководился. Он понимал, что всеми трудностями его жизни управляет Бог. Посмотрите, Иова 6.4. «Ибо стрелы Вседержителя на мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». Иова 7.14. «Ты устрашишь меня, снами и видениями пугаешь меня». Иова 9.22. «Все одно или одинаковы, поэтому я сказал, что Он губит и непорочного, и виновного». Иова 9.24. «Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?» Иова 9.34. «Да отстранит от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня». 13.21, посмотрите, еще один текст. «Удали от меня руку твою и ужас твой, да не потрясает меня». 16.7. «Но ныне он изнурил меня, ты разрушил всю семью мою». Иова 19.6. «То знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью». Иова 27.2. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою». Иова 42.11. «Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него». Обратите внимание, кто является главным лицом. Главным действующим лицом во всех бедствиях Иова является Иов. Но самое главное, что Иов понимает это. Иов понимает это. Он знает, что Бог руководит всем в его жизни. Последнее, на что нам нужно было бы обратить сегодня внимание, я решил это назвать так, «Великий Бог». Иов своей жизнью самое большое наследие оставил для своих детей – веру в великого Бога. Он своей жизнью от самого начала, сколько были у него дети, первый десяток и второй десяток, он показал им своей жизнью, что Бог великий. Помните, мы с вами читали «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Самая главная идея, которую Бог хочет показать во всех этих книгах – Он великий, люди маленькие. Бог великий, люди маленькие. И Иов своей жизнью именно это и показывает. Он вновь и вновь через свои молитвы, через свои реакции, через свои разговоры, через все то, что у него было, он показывает, что не Иов велик, сколько бы у него было или не было, Бог великий. И дети видели это. Я уверен, что дети, те дети, которые умерли или погибли в первой половине его жизни, и те, которых Бог дал ему в остальные 140 дней его, или лет его жизни, эти дети увидели великого Бога. Несколько здесь важных наблюдений. Иов имел все и больше того. Он имел много богатства, большую семью. Он имел почет, славу среди людей. Он имел жену. Но его сердце никогда не было приклеено к земным дарам, которые Бог дал ему, потому что он любил Бога. Быть богатым и богобоязненным – это редкое совпадение. Очень, я бы сказал, дефицитная комбинация. Но Иова сердце было всегда приклеено к Богу. Он поклонялся ему, когда у него было много богатства. Он не поклонялся золотому тельцу, тучной корове, верблюду или своему ослу. Он не поклонялся своему дому, своей территории, своей колеснице. Материальное благо не захлестнуло его стремление к Богу и любви к Нему. Иов поклонялся Богу, когда у него было благополучие. Но он не поклонялся успеху. Иов не поклонялся своей зарплате, он не поклонялся мамоне. Иов поклонялся Богу, когда у него было много детей, хорошая семья и любящая жена. Он не поклонялся своим детям и не поклонялся своей жене. Он не поклонялся семье. Для него Бог был главным объектом поклонения. У Иова было здоровье. И мы увидели через всю книгу, если вы верно читали и внимательно читали, то вы должны были увидеть, что и во время благополучия, и без здоровья Иов продолжал поклоняться Богу. Он поклонялся Богу, когда у него был статус в обществе, уважение, почесть и славы. Он поклонялся Богу, когда пропало богатство, когда погибли дети, когда исчезло здоровье, когда не было и следа от благополучия, когда уважение и слава сменились презрением и насмешками, подозрением даже от самых близких людей. Он не предъявлял претензии Богу, он не обижался на Бога, что, посвятив Ему свою жизнь, служа Ему всем, он получает в ответ такие испытания. Мы читаем тогда: «Иов встал», Иов 1.20, «Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю, поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя благословенно, его имя благословенно». Иов продолжал поклоняться Богу даже тогда, когда самый последний, самый близкий друг, его жена, посоветовала ему похулить Бога. В этот момент жена предала его. Она перестала быть верной помощницей, другом и поддержкой. Но и здесь Иов продолжал делать то, что делал и раньше. Он любил Бога и продолжал поклоняться Ему. Он говорит ей: ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Него? Затем чуть позже в одном из своих ответов, в 13 главе 24 стих, он говорит: для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь? И он начинает понимать, кто он. Еще больше понимает. И он продолжал поклоняться Богу даже тогда, когда, на его взгляд, Бог несправедливо наказывал его. И его 13:15 мы читаем: вот он убивает меня, но я буду надеяться. 23:13, но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так, он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него, поэтому я трепещу пред лицем его, размышляю и страшусь. Друзья, и у Иова Бог был великим. Несколько характеристик, которые мы находим в самой последней главе. Мы сейчас вместе с вами поклонимся Богу, признав вместе с Иовом именно этого Бога. Во всей этой книге мы видим в первую очередь вместе с Иовом, и такого Бога Иов оставил своим детям веру в такого Бога. Это несравненный Бог. Если бы вы подсчитывали вопросы, которые Бог задает Иову в 38 по 42 главы, вы нашли бы как минимум 100 вопросов. Я перестал считать, когда я дошел до сотни. Как минимум 100 вопросов Бог задает Иову. И, в принципе, самая главная идея этих всех вопросов – Бог несравненный. Его не сравняешь с человеком. Самым лучшим человеком на земле – это несравненный Бог. Такого Бога невозможно придумать. Второе – великий Бог – это неуправляемый Бог. Иов признает, что Бог делает так, как ему угодно. Иов 42.1 мы читаем. «И отвечал Иов Господу, сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». То есть Иов признает этот факт о Боге. Божье намерение никто не может остановить. Даже наши молитвы, самые искренние, не могут остановить его намерений, если они не соответствуют Божьим. Он неуправляемый Бог. То есть он суверенный Бог. Иов оставил веру в Бога, который непостижимый. Непостижимый Бог. 42.3 мы читаем, кто этот, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Иов признает, что его разум бессилен понять Бога. Именно, друзья, когда пришли, опять появились дети у Иова, и пришли вновь его друзья, и, может быть, знакомые, соседи. Именно о таком Боге Иов рассказывал. О великом Боге. И об этом знали его дети. И те раньше, которые были, и те вторые, которые Бог дал ему. 10. Это неукоризненный Бог. Иова 42.4. «Выслушай, взывал я, и буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прах и пепле. Что мы видим здесь? Иов раскаивается. Если у него раньше и были какие-то претензии к Богу, теперь он понимает, Бог свят во всех путях своих. Он великий, потому что он неукоризненный Бог. Он неограниченный Бог. Когда Бог начинает вновь благословлять Иова, после многих страданий, когда Бог восстанавливает ее, Бог дает ему намного больше. И этим самым он показывает, Бог показывает свою неограниченность. Когда Бог благословляет человека, когда Бог изливает свои богатства, нет границ. Нет границ. Этот Бог неограниченный. Именно такого Бога, друзья, упование и веру в такого Бога через благополучные дни и через несчастные дни. Иов пронес веру в Бога и передал ее своим детям. Как хотелось бы, друзья, мы понимаем, что веру в Бога дает сам Бог. Но мы хотим, чтобы наши дети и люди вокруг увидели через нашу жизнь не нас, а великого Бога. И пусть этим будет отличаться наша жизнь, как родителей и каждого христианина. Целостный характер – сердечная молитва, дружная семья, преображающая страдания и живая вера.